подконтрольные Кремлю кандидаты. Ну, помните историю с Иваном Рыбкиным, его исчезновением. Во-вторых, перед выборами была проведена чистка на самом верху, отправили в отставку Михаила Касьянова. По-другому выглядело телевидение, выходили еще такие программы, как «Свобода слова» с Савиком Шустером или «Намедни» Парфенова. Гораздо серьезнее, чем сегодня, был фактор Березовского, ну и многое другое. Сейчас абсолютно все, что происходит вокруг выборов, скрыто за стенами Кремля. Это, конечно, не радует журналистов. И с первым вопросом я хочу обратиться к господину Райтшустеру. Что вы рассказываете своим читателям в Германии о российских выборах? Как вы объясняете им, что происходит в Кремле?
Это очень тяжело. Надо прибегать опять к старым советским, к сожалению, образцам. И конкретно я на этой неделе, в понедельник, сделал материал о том, почему русские избиратели поддерживают Медведева, почему они за него голосуют. И я вам честно скажу, то, что я услышал, это меня потрясло. И мы это даем без комментариев, но это так, что немецким читателям это надо в чем-то объяснить. Знаете, у меня даже возникло такое слово «стокгольмский синдром».
Да, заложников, синдром заложников.
Да, потому что люди, они, например, говорят, ну, мы недовольны тем, что делает Путин. В принципе, все-таки, конечно, плохо живем, но могло бы стать хуже, да. Это одно, другое, это что, что вот демократия такая плохая, нам нужна авторитарный режим, мы не можем с демократией. То есть эти аргументы в пользу того, почему люди голосуют за Медведева, и при этом сами говорят, мы его не любим, но что остается, это очень для западных людей это абсолютно непонятно. И мне, когда я это услышал, мне действительно стало немножко грустно. Я думал, действительно, и, конечно, мы часто критикуем Путина, но в какой-то мере есть у нас поговорка, у каждого народа то правительство, которое она хочет и заслуживает. И, очевидно, в этом тоже большая доля правды.
Борис Райтшустер пытается объяснить своим немецким читателям, почему россияне собираются голосовать за Медведева. А одна из главных тем обсуждения в российских СМИ – будет ли начнется ли медведевская оттепель? Эту тему, в частности, обсуждает наша гостья Маша Липман в своей статье, которая была опубликована на днях в ежедневном журнале. Этот вопрос действительно волнует либеральную интеллигенцию в России. Начнется ли третья после хрущевской и горбачевской оттепель? Маша, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, каким выводом вы приходите?
Мне представляется, что те, кто сейчас надеется на оттепель, ориентируются на риторику Медведева, на то, что он, в отличие от многих в окружении Путина в российской элите, сегодня не ведет свое происхождение из КГБ, на том, что он в своих выступлениях не использует таких резких выражений, которые подчас использует Путин, и что он не высказывается резко против Запада, особенно в том ключе, в котором высказывался Путин в последний период, предшествовавший парламентским выборам декабрьским прошлого года, когда Путин произнес очень напугавшую многих фразу про шакалищих у посольств. Тем не менее, мне кажется, что это очень-очень внешние вещи, и их, конечно, совершенно недостаточно для того, чтобы делать какие бы то ни было выводы о том, каким станет президентство Медведева. Если смотреть на содержание его высказываний, там действительно очень много благих пожеланий и по поводу правового государства, и по поводу свободы прессы, но заметим, что такие благие пожелания мы неоднократно слышали и у Путина, а расхождение между риторикой и реальностью в России сегодня достигает уже почти советских масштабов. Кроме того, то, что говорит Медведев, если мы будем вот анализировать содержание его выступлений, это все-таки очень общие соображения. Он не высказался пока ни по одному из острых вопросов российской политики, из тех вопросов, которые волнуют как раз либеральную общественность, ну, назову хоть там историю трагическую с Алексаняном или, скажем, аресты, которые считаются признаками внутрипартийной борьбы, арест РЧК, арест Бульбова уже давно. происшедшей. Не буду утомлять слушателей, которые, наверное, без того знают, что это за острые вопросы. Но, в общем, ни по одному из острых вопросов мы от него ничего не слышали. Поэтому даже если ориентироваться только на то, что Медведев говорит, все равно этого недостаточно для того, чтобы предполагать, что его правление станет каким-то более мягким или более либеральным. Но есть еще, конечно, и объективные обстоятельства той политической системы, которая сложилась, которые тоже не дают возможности предположить, что нас ждет в ближайшее время оттепель.
Но мы все равно ловим какие-то крохи. Помните, как и предыдущие оттепели начинались с мелочей? Разрешили упомянуть имя Николая Гумилева в журнале «Огонек». Это уже был сигнал. Сейчас показали Алексаняна по телеканалу НТВ. Это тоже кажется сигналом. Господин Райшустер, вы видите эти симптомы оттепели?
К сожалению, нет. Знаете, я думаю, вы немножко желаемое за действительное выдаете. Я полностью согласен с Машей Липман, что я сейчас специально даже для своей новой книги я искал эти старые речи Путина в 2000 году. И это почти один к одному. И всему, что сейчас говорит Медведев, найдете аналог у Путина, что он тогда говорил. Только он сделал совсем наоборот. Это не значит, что точно так же будет. Конечно, мы можем надеяться на чудо, я на это тоже надеюсь, и будем молиться. Может, действительно окажется, что он такой Хуан Карлос, как в Испании. Но это будет чудо. Знаете, аффективные предположения так считать на данный момент, по-моему, нету. Но на чудо можем надеяться.
Есть такой человек Виталий Иванов с большими, как говорят, связями в президентской администрации, такой публицист. Он в последнее время публикует статьи о том, что никакой оттепели не предвидится, продолжается эпоха Путина. И тут уже цитата: «Тот, кто рассуждает об оттепели, может и должен быть аттестован как идиот». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наши гости Маша Липман, эксперт фонда Карнеги, и шеф-бюро Москвы германского журнала «Фокус» Борис Райтшустер. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Сергей Викторович из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к господину Райтшустеру. Ему доводилось бывать в районе поселка Аймикон или хотя бы на Чукотке зимой? Может, тогда бы ему было понятнее, почему у нас не такой свободолюбивый народ, как во Франции? Спасибо.
Ну, все-таки господин Райшустер не из Франции, а из Германии. Доводилось ли вам бывать на Чукотке?
На Чукотке нет, но в других районах да. Я думаю, наоборот, то, что люди так плохо живут, пока они не будут свободны, не будут плохо жить, это во всем мире опыт. Пока свободы нету и чиновничий беспредел, коррупция, плохо живут, когда свобода, тогда и богаче начинают жить.
Евгений Михайлович из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мне кажется, что фантазии о каком-то чуде — это абсурд. Мне кажется, всем не согласны. Нужно просто взять открепительные талоны и отказаться от этих выборов. Не голосовать, а хранить у себя как реликвию. Мы протестуем против этих выборов, против этой системы, против этих преемников. Это же, ну, такая мерзость. Ну, невозможно не слышать, не видеть, не участвовать в этом.
А вот Борис Надеждин, либеральный политик, на днях сказал, что интеллигенты, которые мечтают быстрее освободиться от КГБшного периода Путина, должны без лишнего шума агитировать в своей среде за Медведева. То есть идея такая – отбивать Медведева от путинцев, как в конце 80-х отбивали функционера КПСС Ельцина, на свою сторону перетягивали тогдашние демократы. Остроумно, но осуществимо ли? Маша Липман, что вы скажете? Вы готовы агитировать своих знакомых, чтобы они голосовали за Медведева, или, как вот наш слушатель предложил, лучше игнорировать эти выборы?
Я думаю, что я, конечно, не готова агитировать за Медведева, потому что Медведев, по крайней мере, в ранний период своего президентства, дальнейшее покрыто совершенно мраком. Я имею в виду мрак не в смысле мрачности, а в смысле совершенной неясности, непредсказуемости того, как будет развиваться политическая система, когда будет, в общем, два центра власти. Но ранний период президентства Медведева, я полагаю, будет периодом продолжения политики Путина. Во всяком случае, мере, все об, на это указывает сегодня. Путин предлагает нам стратегический план развития России на 12 лет. В этом же выступлении говорит о том, что последующее выступление, на следующий день состоявшееся Медведева, будет продолжением его собственного выступления. При этом сам Медведев предлагает скромный план только на 4 года, а не на 12. И это лишь одна маленькая черточка. В общем, из всего видно, Медведев постоянно на Путина ссылается. Да и, собственно, на сегодняшний день Медведев и своей популярностью, и своим выдвижением, и своим гарантированным избранием всем обязан Путину. И поэтому, конечно, этот тандем, он будет управлять так или иначе как-то вдвоем, и поначалу это будет продолжение путинской России. Что касается призыва к бойкоту, ну, я полагаю, что слушатель говорит, там, нам не нравятся эти выборы. Я думаю, что в действительности таких людей, конечно, очень немного. И то, что говорил господин Райтшустер про то, что там в его интервью люди говорят, что им не нравится Путин, и не нравится, как они живут, мне кажется, что это не совсем верно. Мне кажется, что все-таки, по крайней мере, по опросам Левада-центра, самого нашего лучшего и независимого центра социологических исследований, видно, что люди, в общем, да, довольны, больше довольны сегодня, чем были раньше. И это, к этому есть и объективные причины, действительно, просто реальный рост ВВП, и на душу населения он тоже растет, и у нас имеет место потребительский бум, и жизненные стандарты действительно выросли. Они, может быть, не так прекрасны, как там в других каких-то странах, но все создается в сравнении. Люди, мне кажется, признательны Путину и за улучшение жизни, и за некоторый покой, который называется стабильностью, и за то, что Путин восстановил позиции России на мировой арене. Возможно, это только восприятие, но мне кажется, восприятие-то имеет огромное значение. Так что есть целый ряд причин, по которым люди довольны, больше довольны сегодня, чем раньше. Ожидания у них не такие уж большие. И поэтому люди приходят и голосуют. Приходят и голосуют, как привыкли, потому что им они, может быть, видят, что это не слишком выборы, что это скорее фарс, чем выборы. Но они знают, чего от них ждут, и они выполняют свою половину общественного договора. В российских условиях общественный договор состоит в том, что государство более-менее обеспечивает такую жизнь получше и просит, чтобы люди не вмешивались в политику. Этот пакт выполняется пока обеими сторонами. Пока выполняется, будут голосовать за кремлевское начальство и будет стабильность.
Берлинер Цайтунг на днях написала, что в Германии Медведева воспринимают с большей симпатией, потому что на фоне Путина он выглядит интеллигентом. Вот меня это очень заинтересовало. Господин Райтшустер, вы согласитесь с этим? И как вообще воспринимают в Германии сейчас фигуру Путина в финале его правления? Ведь поначалу, в шрёдеровские времена, он был достаточно популярен. Немец в Кремле и все такое.
Сейчас его воспринимают очень плохо. Я думаю, тут очень большую роль играла, делали Литвиненко и убийство Политковской, его мюнхенская речь. Его сейчас принимают однозначно как такого авторитарного лидера. У него имидж очень отрицательный. А действительно, Медведев, он сейчас в общественном мнении, он с одной стороны его считают как близкого соратника Путина, и этот плохой путинский имидж на него приходит, а с другой стороны с ним привязывает некоторые надежды, и такое общее мнение сейчас даже во СМИ, что это лучший вариант из преемников, который могло бы быть.
Вот еще одна цитата, кстати, это из вчерашней статьи Вадима Паэгли в «Московском комсомольце». «Медведев не либерал в немцовском понимании этого слова, но и не клон Путина. Впервые в истории современной России страной будет управлять интеллигент в третьем поколении, профессорский сын. И стилистические отличия от предыдущих 8 лет неизбежны. И Путин не мог этого не понимать, иначе выбрал бы преемником другого человека. Как раз клонов в его окружении предостаточно». Конец цитаты. Телефон студии прямого эфира 8-800-200-2212. Василий из Москвы. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Я вот хотел бы высказаться по поводу того, что Медведев в дальнейшем отойдет от политики Путина. Мне кажется, что это вот заблуждение всей нашей либеральной интеллигенции. Они всегда верят, что дальнейший и более легкий, более слабый, более мягкий будет лучше. Но никогда такого не случалось до сих пор. Всегда они ошибались, и в этот раз они опять ошибаются. Медведев ничего не изменит. Он будет продолжать и ту же политику, может быть, придумает какие-нибудь иезуитские новые шаги, ходы, но он не переменит того, что сделал Путин. Я думаю, что будет продолжаться то же самое. То есть чудовищное расслоение между богатыми и бедными, чудовищное удушение русской культуры, которое сейчас продолжается, потому что свидетельством этого является гимн, который, ну, об этом, возможно, и говорили, но гимн страны, которая уничтожила царскую Россию, сочетается с гербом этой царской России. На мой взгляд, это просто какая-то мистика, какой-то кошмар. А наша либеральная интеллигенция, она все ждет, что какой-то вот, опять же, как русский народ, что придет новый добрый барин, и новый будет гораздо более добрым, и интеллигентным, и мягким. Не будет, никогда этого не будет, потому что тут, как вот в старом советском анекдоте, тут не в унитазе дело, тут всю систему менять надо. Так вот, только полное кардинальное изменение этой системы изменит что-либо в этой стране. Именно в этой, потому что своей я эту страну уже давно не считаю.
Василий, то есть вас совершенно не обольщает то, что Медведев из интеллигентной семьи, и, в общем, по всем признакам интеллигент, да, получил высшее юридическое образование, профессорский сын, не был в спецслужбах, как Путин и очень многие из его окружения?
Нет, меня это совсем не обольщает, потому что мы прекрасно знаем, как профессорские дети доносили, как профессорские дети вели совершенно гнусную политику. И потом я думаю, что человек, втесавшийся в окружение моего любимого поэта Гумилева, которого уничтожили органы, из которых вышел ныне существующий президент, вот, я думаю, что этот человек, который втесался в окружение Гумилева, он и был как раз из интеллигентной среды, иначе бы Гумилев с ним общаться не стал. Вот это тот самый случай.
Спасибо большое, Василий, за очень интересный звонок. И вот пока я слушал Василия, у меня такой вопрос возник. Вот этот либеральный имидж Медведева, он возник просто в воображении интеллигенции, или он создан кремлевскими политтехнологами, которые сейчас считают, что с антилиберальным месседжем в конце путинского правления сильно перегнули и напугали интеллигенцию вот всеми этими ткачихами, выступлениями прокремлевской молодежи агрессивно? Маша, как вы думаете?
Ну, прежде всего, я, честно говоря, не думаю, что такая аудитория, как интеллигенция, особенно сейчас беспокоит Кремль, что он ориентируется на нее и как-то опасается ее реакции. Я думаю, что очень беспокоит такая аудитория, как Запад, и в этом смысле, мне кажется, важнее то, что в стилистике Медведева нету таких жестких антизападных ноток, которые все больше слышны у Путина на протяжении его 8 лет. Чем ближе к сегодняшнему дню, тем жестче. В этом смысле действительно, может быть, в Кремле такая действительно возникла идея, что новый президент должен быть помягче и должен разговаривать более либерально. Мне кажется, что очень важную вещь сказал последний слушатель по поводу того, что, ну, он сказал-то про интеллигенцию, но я думаю, что не нужно уж так зацикливаться на интеллигенции, что население России, те, кого волнует свобода, это не обязательно интеллигенция, что эти люди ждут, что им это подарят сверху. И нам действительно дважды эти две оттепели, которые были, то есть вторая оттепель хрущевская и оттепель, если угодно, или там перестройка горбачевская, мы действительно получили свободу в качестве подарка сверху, потому и не смогли его сохранить, что за него не боролись. И сейчас, в общем, наблюдается ожидание, которого не было тогда, ни при Хрущеве, ни при Горбачеве, это происходило неожиданно. Но есть ожидание, что вот ответ придет какой-то человек, который в силу каких бы то ни было обстоятельств, своего ли либерализма природного или каких-то обстоятельств, нам отдаст те свободы, которые у нас понемножку стали отбирать. Так вот, мне кажется, что свободы бывает столько, сколько общество ее требует. Всякий правитель, сидящий наверху, хочет свои полномочия расширить. Это очень естественно и происходит не только в России. Но вот расширяет он их настолько, насколько позволяет общество и позволяет институты. Общество в России сегодня очень с готовностью отступает, когда государство вторгается в его общественное пространство. А институты у нас радикально ослаблены, практически сведены к нулю, и политика деинституционализирована. И в этом смысле мы на сегодняшний день, я думаю, можем ждать каких-то изменений в сторону ли либерализма или в какую-то иную сторону, только сверху, так как это всегда происходит в России. Но если до этого скажем, Горбачев пришел и стало как-то, наступило расслабление, наступило помягчение, то сейчас, я думаю, можно ждать изменений сверху в том смысле, что борьба наверху, внутриклановая, между группами, до такой степени обострится, что выплеснется в общественное пространство. И это приведет к политизации общества. А уж как повернуться в дальнейшем политические процессы в России, этого совсем сегодня сказать нельзя.
Маша, вы сказали, что в риторике Медведева нет антизападных ноток, но антизападная кампания продолжается и набирает обороты. И сначала закрытие филиалов Британского совета. Вот, кстати, недавно у нас был в гостях шеф московского бюро Financial Times Аркадий Островский. Он очень точно заметил, что объявление о выдвижении Медведева в кандидаты совпало с витком гонений на Британский совет, так что это был определенный знак. И теперь вот эта история с Европейским университетом в Петербурге, создание которого, кстати, благословил в свое время Анатолий Собчак, покровитель Медведева, да? Отказ в визе директору Human Rights Watch, вот последнее событие, пропагандистская кампания из-за Косово, которая даже смутила уже сам Белград, такая истерия. Тут много признаков того, что не раскручивается, гайки собираются в антизападной кампании, а еще больше закрутить. Я думаю, что господин Райс-Шустер следит за этой кампанией, да?
Да, это очень удивительно. Я в этом даже вижу очень интересный феномен, потому что на самом деле эта нынешняя элита, в отличие от Брежневской и другой, она вся западная, она ориентирована на Запад. Они живут по-западному, у них имущество на Западе, у них там дети учатся на Западе, у них жены покупают на Западе, у них вилли на Западе. А внутри страны они стабилизируют власть на антизападных лозунгах. И это даже шизофрения какая-то, потому что на самом деле они не хотят, чтобы их дети учились в Вьетнаме, чтобы деньги хранить не в швейцарских банках, а в китайских. И поэтому этот шпагат для внутреннего и для внешнего, я думаю, этот шпагат, он как раз и в этой двойке Путин и Медведев. То есть Путин для внутреннего пользования эти антизападные настроения может поддерживать, а Медведев это фасад перед Западом, который говорит, ну вот смотрите, мы же не такие. Потому что на самом деле произошла такая опасная вещь, что это внутри русской политической борьба, что нужно для избирателя, что она стала Запада больше пугать, чем эта элита хочет, потому что это нужно внутри. А на Западе действительно начали пугаться, начали уже предпринимать какие-то шаги, и поэтому нужно было немножко делать шаг назад, нужно было обновление фасада.
Ну вот сейчас очень много говорят о возрождении науки кремлинологии, и она действительно нужна, потому что все меньше утечек из Кремля. Но ясно, что борьба вокруг фигуры преемника шла долго и была очень жестокой. Вот сейчас идет борьба за Медведева. Но кто участвует в борьбе и как распределились силы? Господин Райс-Шустер, у вас есть 30 секунд, чтобы завершить нашу беседу. Я задаю этот вопрос вам, поскольку кремлинология – наука все-таки иностранная.
Я думаю, что на данный момент больше всего против него настроены силовики. Этот клан силовиков с Сечиным и с Патрушевым, они уже из-за экономических вопросов очень ссорились. И большой вопрос, как эти силовики будут себя вести после того, как Медведев будет в Кремле. Если Медведев будет марионетка, тогда и вопрос отпадает, тогда и силовикам бояться нечего. Но, не дай бог, если он будет самостоятельным, тогда может что-то произойти.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свободы», эксперта фонда Карнеги Машу Липман и московского корреспондента журнала «Фокус» Бориса Райт-Шустера и слушателей, позвонивших в нашу студию. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Петербурге объявил голодовку активист оппозиции Сергей Гуляев, арестованный на 10 суток за участие в несанкционированном митинге. Оппозиция в Петербурге заявляет, что власти усиливают давление на нее в преддверии марша несогласных, намеченного на 3 марта. Против известного российского правозащитника, лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, возбуждено уголовное дело по статье «Клевета». Пономарев обвинил руководство Федеральной службы исполнения наказаний в использовании пыток в колониях строгого режима. Глава службы назвал эту информацию ложной. В Ингушетии в результате обстрела ранены 2 милиционера. Как передает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, огонь по милицейскому автомобилю был открыт в станице Орджоникидзевская. Ведется расследование. Лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов второй день не может покинуть квартиру из опасения быть задержанным милицией. Удальцова обвиняют в нарушении общественного порядка во время митинга протеста против точечной застройки в Москве 14 февраля. В городе Косовска, Митровица, шестой день продолжаются акции протеста сербского меньшинства против независимости Косово. В демонстрации под лозунгом «Косово – это Сербия» приняли участие около 2000 человек. Власти Сербии ведут поиск зачинщиков нападения на иностранные дипломатические представительства в Белграде. В секторе Газа израильским ракетным ударом убиты 3 палестинца, еще 2 ранены. Родственники погибших утверждают, что это были мирные жители, военные заявляют, что наносили удары по боевикам. В Армении сторонники оппозиции четвертый день продолжают акцию протеста против официальных итогов президентских выборов. На площади Свободы в Ереване собрались около 30 тысяч человек. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мишель Обама готовится к роли первой леди. Президентом России станет мышонок Путина. Гарри Каспаров. Портрет диссидента. Стоило ли сбивать спутник-шпион? Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Мишель Обама, жена одного из наиболее вероятных кандидатов на пост президента США от Демократической партии, никогда не любила быть в центре всеобщего внимания. В Принстонском университете, который она закончила в 80-м году, Мишель занималась социологией, но не стремилась к лидерству в студенческом сообществе. Все свободное время она посвящала созданию программ обучения грамоте детей из соседних предместий. Сейчас она уже не может себе роскошь оставаться незаметной фигурой. Ей пришлось столкнуться со всеми трудностями и неудобствами, связанными с предвыборной кампанией мужа, как и подобает женщине, которой, возможно, предстоит стать первой леди. Поначалу было очень трудно появляться перед большой аудиторией, рассказывает Мишель корреспонденту Newsweek. Я сопровождала мужа только в тех случаях, когда это было совершенно необходимо, и чувствовала себя гораздо спокойней, оставаясь в стороне. Но это вовсе не означает, что Мишель целыми днями названивала по телефону в поисках спонсоров предвыборной кампании мужа. Выискивать деньги – это как раз то самое занятие, которое Мишель ненавидит больше всего. Зато она позаботилась о безопасности и пригласила сотрудников секретных служб. Сам Барак Обама не был в восторге от этой инициативы жены, поскольку жить под неусыпным взором охранников, по его мнению, невозможно. Мишель – дама весьма искушенная в политике, но пока не научилась контролировать каждое произнесенное слово. Она частенько допускает довольно плоские шуточки в адрес своего мужа, например, рассказывая, как он храпит по ночам. Во время одной из встреч Мишель с избирателями некая экзальтированная девушка от волнения оговорилась, сказав, что имеет честь представить собравшимся нового президента. Мишель поднялась на трибуну, широко улыбаясь. «Какая прекрасная реклама для меня!» — обратилась она к аудитории. «Не знаю, известно ли об этом Бараку, но думаю, что в вечерних новостях расскажут, как он готов стать первой леди».
Путин избрал преемника, и при системе суверенной демократии, которую создал российский президент, победа на выборах Дмитрия Медведева почти ни у кого не вызывает сомнений. Некогда скромный молодой юрист Медведев был незаметным серым мышонком, на которого никто не обращал внимания. Все решения принимал Путин, а его поручения исполнял Медведев. Он прилежно работал под началом Путина, консультировал его и руководил распродажей недвижимости и предприятий. Попутно он преподавал право в Питерском университете, появляясь на занятиях в пиджаке от «Версачи» и с непременной золотой авторучкой «Паркер». Студенты вспоминают, что Медведев попросту олицетворял успех и роскошь, и всем хотелось быть похожим на него. Большинство аналитиков полагают, что «мышонок» будет по-прежнему беспрекословно выполнять волю хозяина. Что же касается Путина, то он останется во власти до тех пор, пока не убедится в безопасности своего ставленника. Иначе мышонка могут сожрать заживо. Решающим фактором при выборе преемника послужила, конечно же, личная преданность. Путину очень важно иметь подчиненных, не представляющих для него угрозу. На прошлой неделе российский президент четко дал понять, что высшая исполнительная власть в России – это правительство во главе с премьер-министром. Это было произнесено весьма зловещим тоном. Но не исключено, что Медведев всех еще удивит, и более всего бывшего собственного патрона, прогнозирует Ньюсуик.
Пожалуй, у Гарри Каспарова, который в течение 22 лет оставался победителем шахматных поединков, еще не было такого могучего противника. В родной России он решил побороться с самим Путиным и стал одним из самых известных диссидентов. Недавно он написал книгу «Шахматы как модель жизни», но политическую ситуацию в России трудно описать шахматной терминологией. Шахматисты играют строго по правилам, а кремлевская правящая элита уже много лет отказывается это делать. Уже хотя бы потому, что их внушительные капиталы хранятся на Западе. Если говорить по-шахматному, то инакомыслящие в России играют под угрозой, что им поставят мат через один ход, пишет Newsweek в статье под заголовком «Жизнь после шахмат».
Начиная с 1957 года, когда был запущен первый искусственный спутник, на орбиту были выведены тысячи беспилотных космических объектов. Почти все они либо сгорели в плотных слоях атмосферы, либо так и остаются на своих орбитах. На этой неделе Пентагон испробовал нечто новое. Был успешно проведен эксперимент стоимостью в 60 тысяч долларов, в результате которого американский спутник-шпион был сбит сверхмощным снарядом. Этот спутник не функционировал нормально почти с самого момента запуска в 2006 году. Военные отмечают победу, но был ли этот эксперимент столь уж необходим, задает вопрос «Тайм». Спутник должен был войти в плотные слои атмосферы и сгореть в начале марта. Топливный бак был заполнен ядовитым горючим. Для безопасного вторжения объекта в околоземное пространство скорость его движения должна была стать намного ниже. Но поспешность Пентагона могла привести к ужасным последствиям. Малейшая неточность в расчетах, и Земля оказалась бы на грани экологической катастрофы. Так стоило ли рисковать?
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Скандальная речь Мухаммеда Аль-Фаеда, печальная судьба датского карикатуриста, молодые таланты лондонской недели моды. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Принцесса Диана 20 лет провела в семейке Дракулы. Такое заявление сделал в суде Мухаммед Аль-Фаед, отец возлюбленного принцессы Доди Аль-Фаеда, погибшего вместе с Дианой в автокатастрофе в 97 году в Париже. Магнат-египтянин, владелец роскошных бутиков Аль-Фаед-отец, более 10 лет ждал своего часа, чтобы на публичном слушании обвинить британский королевский дом в убийстве. В своем эмоциональном выступлении он перебрал целый ряд эпитетов из классических ужастиков. Больше всего досталось супругу королевы Елизаветы, принцу Филиппу, о котором Аль-Фаед сказал, что его подлинное имя Франкенштейн, передает агентство Reuters. Это по приказанию принца Филиппа британские секретные службы уничтожили Диану, а принц Чарльз все знал и молчал. Теперь вот женился на своей крокодилихе и радуется. Продолжил свою обличительную речь Аль-Фаед.
«Это было даже не убийство, это было заклание», — сказал Аль-Фаед. «Диана и Доди позвонили мне и сказали, что Диана беременна. До сих пор все свидетели по делу о гибели принцессы, а также патологоанатомы, проводившие вскрытие, отвергали предположение, что Диана была беременна на момент смерти. По мнению Аль-Фаеда, патологоанатомы также замешаны в сговоре, ровно как и французская разведка, бывший премьер Тони Блэр, сестра Дианы Сара и парижские бальзамировщики. В среду бывший глава британской разведывательной службы MI6 с романтическим именем сэр Ричард Диалав опроверг спекуляции о причастности службы к гибели принцессы. В то время сэр Диалав был главой отдела спецопераций. Санкционировать спецоперацию уполномочен только министр иностранных дел, как старший член правительства. Выступая в суде, сэр Диалав заявил, что никогда не запрашивал санкции министра на действия в отношении принцессы Дианы, а вероятность выполнения несанкционированной спецоперации равна нулю. сэр Диалев добавил, что за время его работы в MI6 он вообще не запрашивал санкции на устранение физических лиц, а предположение о влиянии на эту службу принца Филиппа назвал нелепым и смехотворным. Появление сэра Диалева в суде само по себе событие экстраординарное. Сэр Диалев – первый в истории директор MI6, имя которого стало достоянием публики. Все его предшественники известны лишь под кодовым именем Си. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name.
Датская спецслужба ПЭТ, спецслужба с гораздо менее блестящей репутацией, чем британская, уже несколько месяцев назад оказалась в центре иного скандала – карикатурного. Можно сказать, что именно вследствие заявлений агентов датской спецслужбы обстановка в Копенгагене накалилась с новой силой. В ноябре прошлого года ПЭТ растиражировала информацию о том, что якобы раскрыто готовившееся покушение на автора печально знаменитых карикатур на пророка Мухаммеда Курта Вестергарта. Не проверив эту информацию, датская пресса, та самая, которая ранее многократно сообщала о ляпах спецслужбы ПЭТ, ринулась в бой и перепечатала рисунки Вестергарта в 10 изданиях в поддержку гонимого художника. Возможно, датские газетчики и не знакомы с современными философскими теориями об убийственной силе симулякра и любой много раз перепечатанной картинки вообще, но даже ребенку понятно, что их так называемая поддержка вышла Вестергарду боком.
В ноябре по настоятельной рекомендации той же спецслужбы ПЭТ 73-летний Вестергард покинул свой дом и с тех пор жил в гостинице. На этой неделе на волне уличных беспорядков в датской столице, для которых у радикально настроенных эмигрантов вновь появился повод, Вестергарда с женой выставили из гостиницы, объяснив это соображениями безопасности остальных постояльцев. На улице пожилая пара не останется. Свое желание принять их уже выразили несколько крупных отелей королевства, пишет датская газета «Урбан». Правда, директор копенгагенского отеля «Редисон Скандинавия» мудро заметил, что лучше сначала публично отказаться разместить Вестергарда, а затем тайно принять его. В интервью датскому телевидению Вестергард сказал, что уже слишком стар, чтобы бояться, а своими карикатурами хотел, наоборот, ускорить интеграцию мусульманских иммигрантов в датское общество, одной из основополагающих ценностей, в котором является черный юмор и сатира. Новый датчане должны к этому привыкнуть, понять, на чем держится наш мир, сказал Вестергард. Наивное заблуждение датского руководства, что современная интеграционная модель может работать, основываясь не на ценностях многонационального общества, которые давно работают, например, в Британии или Голландии, а в одностороннем порядке и сформировали благоприятную почву для карикатурной войны в интровертной монокультурной Дании, пишет датский колумнист Якоб Иллеборг. Мир вокруг стремительно глобализируется, и наивно полагать, что аресты и депортации остановят этот процесс.
Господи, да здесь все с ума сошли, кричит модница в глобализировавшемся Лондоне, пытаясь пробиться на очередной показ в струе нового времени и тысяч таких же модниц. В городе подходит к концу неделя моды осень-зима 2008-2009, и если раньше даже говорить о возрождении Лондона как модной столицы было не модно, то теперь его просто распирает от молодых талантов. Уже не приходится искать нового Маккуина, нового Хусейна Халаяна или нового Гальяна. Потому что есть Гэрет Пук, Мариус Шваб, Эрдем Моралеоглу, Роксана Илинчич, Кристофер Кейн и еще целый список не менее прекрасных и экзотичных, на заметку датскому руководству, имен.
Также стоит отметить, что восстали из могил такие ископаемые бренды, как Осси Кларк и Биба, пишет газета «Телеграф». А некоторые из молодых дизайнеров, сделавших себе имя в Нью-Йорке, например, Луэ Изабелла Бартли приехали в Лондон. Впервые за последние 10 лет состоялся показ гранд-дамы не только английской, но и моды вообще. Вивьен Вествуд. Тренды. Узкие юбки, платья с вырезом лодочкой, бисер на колготках, обводка для глаз под Клеопатру или Эми Вайнхаус, исландские узоры, подчеркнутая линия плеч. В общем, в моде ведьмы и силуэты эпохи Возрождения. Главное, что отличает лондонскую неделю моды от нью-йоркской, парижской и параллельной миланской, это эффект неожиданности. Лондон продолжает удивлять. По словам легендарного редактора Vanity Fair Грейдена Картера, this is where it's all happening. Сегодня все происходит именно в Лондоне.
Сюжеты «Гламорамы» собирала София Корниенко. Радио «Свобода» – итоги недели. В российских интернет-изданиях, как и в офлайновых СМИ, на этой неделе шли споры о независимости Косово. С двумя публикациями на эту тему вас познакомит Александр Густев.
Косово и Абхазия. В комментарии под таким заголовком Юлия Латынина пишет, что, на ее взгляд, Россия поучаствовала в процессе обсуждения и провозглашения косовской независимости в характерной ей манере. Оглушительно свистела и грозила подумать о независимости Абхазии и Южной Осетии.
У нас по вопросу непризнанных республик люди делятся на патриотов и либералов. Патриоты считают, что Косово должно входить в Сербию, а вот Абхазия – совсем другое дело. Либералы считают, что Косово должно быть независимым, а вот Абхазия – совсем другое дело. То есть у наших патриотов и либералов взгляды на Косово и Абхазию удивительно совпадают. В том смысле, что они считают, что Косово – это одно, а Абхазия – другое. Так вот, я считаю, что это то же самое. В обоих случаях и Сербия, и Грузия освободились от влияния СССР. В обоих случаях и Сербия, и Грузия стали проводить по отношению к своим национальным окраинам жесткую политику. Война в случае Грузии, геноцид в случае Сербии. То есть обе маленькие страны решили быть маленьким СССР.
Юлия Латынина подчеркивает, на что хотела бы обратить внимание читателей. Две страны в развалившемся совке провозгласили похожие лозунги «Сербия для сербов» и «Грузия для грузин». В результате одна потеряла полуимперию, другая – значительную часть территории. Что теперь думать о лозунге «Россия для русских», как и о позиции России в вопросе Косово, Абхазии, Южной Осетии?
Ведь надо понимать, что Россию выключили из переговорного процесса по Косово, и Россия сделать реально ничего не могла. Кроме того, позиция российская, если честно, я не совсем понимаю. Я понимаю позицию Сербии, которая говорит, у нас бок выдирают, не хотим. Я понимаю позицию косоваров, которые говорят, у нас было несколько геноцидов со стороны сербов, мы это уже наелись, мы не хотим еще раз. Я понимаю позицию Европы, которая говорит, спасибо, у нас после балканского опроса с 1914 года была уже одна мировая война. Мы не хотим иметь страну-изгой в центре Европы. А позицию России, за исключением того, что это позиция «а баба-яга против», я вообще не могу понять. Вот России чего? Родимых сербов защищать? Ну, кстати, мы уже защищались в том же 1914 году почти по тем же самым вторичным государственным признакам.
Юлия Латынина, «Косово и Абхазия», сайт ежедневного журнала. Самоопределение нации и его антипод, принцип нерушимости границ, продолжают служить идеологическими дубинками, которыми политики охаживают друг друга. Пишет на сайте газета.ру эксперт по странам Центральной и Восточной Европы, журналист «Радио Свобода» Ярослав Шимов. В материале под заголовком «Принцип самоопьянения наций», посвященном косовской проблеме. Как пишет Ярослав Шимов, косовская история нужна непосредственно для Европы и, скорее, символически для США и России.
Европе важно показать, что она способна довести до ума отсталую неспокойную провинцию, к тому же преимущественно мусульманскую, и приобщить ее к своему интеграционному проекту. Это своего рода тест для всей идеологии ЕС – светской, демократической и наднациональной. Балканы – хорошее, но очень трудное место для приложения сил европейцев. Однако в каком-то смысле интеграция Балкан, в том числе и Косово, и Сербии, может стать для Европы вопросом жизни и смерти. Сама идея европейской интеграции противоположна принципу самоопределения нации. В рамках единой Европы нация становится лишь одной из составных частей формирующегося целого, а национальность – одно и зачастую не самое главное из характеристик человека. Но пока самоопределение нации, его антипод, принцип нерушимости границ продолжают служить идеологическими дубинками, которыми политики охаживают друг друга.
Идея самоопределения, как риторически признает Ярослав Шимов, куда более романтична, чем охранительная. Чувство причастности к новой национальной общности окрыляет и опьяняет. Но за каждым сильным опьянением неизбежно следует похмелье.
Делиться можно, в принципе, до бесконечности, потому что даже теперь, когда распалась бывшая большая социалистическая Югославия, все равно остались регионы, которые могут поднимать этот вопрос и дальше. Например, тоже албанское меньшинство в Македонии. Там уже была 5 лет назад попытка начать войну, слава богу, опять, кстати, при помощи Евросоюза и других международных организаций это удалось эту ситуацию разрешить, погасить, но надолго ли, пока не ясно. И все будет зависеть, во-первых, от того, насколько умело будут действовать международные организации, особенно ЕС, от примера того же Косово и Сербии, как будут дела развиваться там, насколько удачно удастся их вовлекать в эту орбиту экономического сотрудничества, политического сотрудничества и относительного процветания. Ну и, конечно, от народов этого региона тоже будет зависеть очень многое, от того, насколько они сами будут воспринимать это как свою собственную задачу и как свою перспективу на будущее. Когда, если для тех же косовских албанцев станет важнее стать европейцами и жить по-европейски, чем до бесконечности сводить счеты с сербами и наоборот.
Ярослав Шимов. Принцип самоопьянения наций. Сайт газета.ру.
Тему обзора российских интернет-изданий продолжит рубрика «Вопрос недели». Как вы относитесь к независимости Косово? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы и Саранска.
Ну, в принципе, я думаю, что это все зря. Вот это вот разделение. Раньше жили, и было все нормально. А сейчас вот отделились. Тому плохо, и тому плохо, и этому не здорово. Я думаю, что Косово будет хуже. Страна все-таки, вот как бы они привыкли вот в одном целом жить. И на первых порах будет вообще очень тяжело. Может быть, у них получится по-другому. Не так, как в нашей стране, но я думаю так.
Вообще-то плохо, ну а что с этим поделаешь-то? Вообще хрен его знает, если честно. Вообще, они далеко. У нас тут поближе есть свои проблемы. И теперь у нас начнется.
Вообще-то так-то отрицательно. Потому что могут сейчас теперь в связи с отделением Косово отделяться другие республики, государства маленькие сами создавать. И в частности и в России, и в других государствах. Поэтому отрицательно.
Отношусь нейтрально, потому что сербы с косоварами жить вместе все равно не смогут. Пусть живут отдельно. Главное, чтобы не было войны, чтобы был мир.
Крайне отрицательно. Как дурной пример для всей остальной Европы, поощряющий сепаратизм, в том числе и на территории России, в том числе и в таком случае логично ждать предоставления Грузии независимости официально Абхазии, Южной Осетии.
Отрицательно. Это может вызвать череду самоопределений в других странах и уничтожение славянских народов.
Да нормально отношусь там. Албанцы и сербы жить, наверное, вместе не смогут. И вот попытку удержать вот уже на соплях вот это государство, наверное, смысла нет. В отличие от чеченцев, где как бы вот их сепаратистские устремления были на корню пресечены там военной силой, у сербов такой возможности нет. И албанцы не сегодня, так завтра уйдут, тем более их поддерживают западные страны.
Косово и Сербия воевали, поэтому я считаю, что вместе они жить не смогут, потому что эта вражда, она, наверное, останется очень намного. Один другого убил, и поэтому, как говорится, примириться здесь очень трудно. Поэтому я считаю, что лучше будет, если они отсоединятся друг от друга. Может быть, по прошествии времени эта вражда пройдет, тогда что-то может измениться. А в настоящее время, я думаю, кровь пролитая очень, говорит, трудно забывается.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Ольга Вахоничева и Игорь Телин. Человек недели. Радио «Свобода» – исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот. В среду Кеннет Рот должен был представлять на пресс-конференции в Москве доклад Human Rights Watch о политике российских властей в отношении неправительственных организаций. Название доклада – «Удушающая бюрократия. Государство против независимой гражданской активности». Однако российский МИД отказался выдавать Кеннету Роту въездную визу, и презентация прошла в его отсутствие. Это первый случай, когда представители авторитетной правозащитной организации не пускают в Россию. Кеннет Рот беспрепятственно посещал различные страны, в том числе Ливию, Китай и Саудовскую Аравию. Лишь в 1997 году нигерийская диктатура отказала ему в визе, и вот теперь он получил отказ из Москвы. О Кеннете Роте говорит на русском и английском языках его коллега, заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Средней Азии Рэйчел Денбер.
Мы вместе работаем 16 лет. Это человек, которого я просто очень-очень высоко уважаю, который никогда не воспринимает ничего, пока он сам досконально не проверяет. Это человек, который ничего не верит, пока он сам.
Он никогда не принимает на веру ничего, пока сам не убедится в точности сведений. Он проводит расследование фактов, требует их документального подтверждения. В этом сказывается и его прокурорское прошлое, и его желание установить истину. Он действительно человек, для которого выше всего служение правде и справедливости. Кеннет, как и вся наша организация, считает главным делом своей жизни борьбу за соблюдение прав человека. Он чрезвычайно серьезно к этому относится. Верит, что делает нужное дело. При этом он не конфликтный человек, он сторонник диалога. Он очень настойчив, когда видит, что права человека нарушаются. Причем у него нет двойного стандарта. Он одинаково критикует нарушение прав человека в любой стране, включая его собственную, США. Он человек принципов, но всегда настроен на диалог с правительствами и организациями, с которыми нам приходится иметь дело по всему миру. Он не сторонник конфликтов и не провоцирует их. Он не обидчив. Если бы он был обидчивым, он бы не работал в правозащитной организации. Он очень легкий в общении. При том, что он профессионален в своих требованиях к сотрудникам, он умеет быть неформальным в отношениях, создает очень дружественную атмосферу на работе. У него очень острое чувство юмора. Конечно, я бы с удовольствием проработала с ним еще 16 лет.
Человека недели представляла заместитель директора правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел Денбер. Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Юлия Голубева и Ирина Ширяева. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это большой успех для Европы, для жителей Косово и вовсе не проигрыш для Сербии.
Я самым серьезным образом предупреждаю вас об опасности эскалации.
Нельзя делать таким образом, что одним можно все, а другим ничего.
Правозащитники констатируют усиление активности и агрессии со стороны радикалов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.